Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Газ в обмен на долги. Украина готова отказаться от новых исков «Газпрому». Об этом написал директор «Нафтогаза» Юрий Ветренко на своей странице в Фейсбуке. Это произойдет в том случае, если Киев и Москва подпишут новый долгосрочный контракт на транзит голубого топлива. По его словам, новое соглашение должно покрывать все расходы украинской стороны. Кроме того, старые иски, по которым Стокгольмский арбитраж обязал Россию выплатить Украине более 2 миллиардов долларов, могут быть выплачены российским газом, утверждает Ветренко. О новых условиях Киева по транзиту газа побеседуем с директором Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Алексей Николаевич, приветствую вас.
Добрый день.
Алексей Николаевич, Киев каждый раз выдвигает все новые и новые условия. И Киев, Нафтогаз, можно разделять позиции. Но эти условия, как правило, не устраивают российскую сторону, не устраивают «Газпром». Вот на этот раз, как вы считаете, возможен компромисс на тех условиях, которые озвучивает «Нафтогаз»?
Нет, на этих условиях компромисс невозможен, потому что предполагается, что помимо тех 3 миллиардов, ну там 2,8, по-моему, которые, собственно, должен «Газпром» заплатить по решению Стокгольмского арбитража, а киевская сторона, ну, украинская сторона, требует, чтобы были покрыты обязательства «Газпрому» по иску на 12 миллиардов, которые они подали в Стокгольм и которые еще даже не рассматривался, и есть большая вероятность того, что он проигрышный для украинской стороны, потому что там требования, которые предъявляются, они довольно безумные. Поэтому сегодня закладывать их в цену газа и транзитные условия, которые предлагаются для разговора, довольно странно. То есть «Газпром» должен авансом признать свое поражение, и по этому спору тоже. И каким-то образом компенсировать те потери, которые понесет украинская сторона в случае прекращения транзита. А то, что он прекратится, в этом нет никаких вопросов, ну, то есть в том объеме, как он есть сейчас. Потому что что значит условия, которые выдвигает «Нафтогаз» про то, что покрыть все условия, все издержки функционирования газопроводной системы? Это значит, что она должна работать практически с высокой загрузкой около 30-50 миллиардов кубометров в год. «Газпром» говорит, что это невозможно. Если мы запустим второй, ну, Южный поток, вернее, не Южный поток, Турецкий поток на сегодняшний день уже готов к запуску, там уже он заполнен газом, и дело все в строительстве интерконнектора, который идет через Болгарию, который строится с максимальной скоростью. То есть в какие-то сроки заработает турецкий поток. Северный поток, вторая ветка, заработает в середине-второй половины следующего года. То есть сохранить объем транзита в нынешних условиях, прежних объемах, вот, в условиях введения новых мощностей, это совершенно невозможно. А Украина же предлагает России оплачивать функционирование этой газотранспортной системы своей в полном прежнем объеме, что неприемлемо для «Газпрома». То есть, в принципе, «Газпром» готов заключить с украинской стороной долгосрочный договор, но это договор на гораздо меньший объем прокачки, чем сейчас. Там от 10 до 30 миллиардов в год – это максимум. Украина это не устраивает, потому что точка безубыточности газотранспортной системы как раз находится где-то на уровне 30 миллиардов. Если меньше 30, она становится убыточной. И эксплуатация стоит дороже, чем те доходы, которые будут от транзита газа. Вот. Поэтому наиболее вероятный сценарий того, что у нас произойдет 1 января, состоит в том, что никакого договора у нас к 1 января не будет. Значит, тем более, что пока не прошел лицензирование новый оператор, с которым «Газпром» должен заключать договор о транзите. Это во-первых. А во-вторых, там достаточно сложные условия согласования условий транзита, которые потребуют там не менее 3 месяцев. там, вот будет этот новый оператор, который отвечает за транзит. И чтобы с ним договориться, нужно пройти процедуру по европейским правилам организации торгов на те мощности, которые он предлагает для транзита. И это займет тоже не менее 3 месяцев. Поэтому в ближайшие месяцы после Нового года мы увидим транзит газа без договора. Просто вот «Газпром» будет качать, а Украина этот газ пропускать. Вот. А потом будет заключен какой-то договор. На каких условиях, сейчас понять сложно, но введение вот тех мощностей, о которых я говорил, сильно изменит позицию Украины и сделает ее менее категоричной, менее шантажистской по отношению к «Газпрому».
А чтобы полностью загрузить украинскую ГТС, помимо транзита, требуются еще и прямые поставки на Украину? Или каким образом
можно? Ну, смотрите, предполагается, что да. То есть, в принципе, этой трубе все равно, куда уходит газ, который в нее закачивается. Он идет в Европу или откачивается по пути на газоснабжение украинского населения. Но, в принципе, получение там 10-20 миллиардов сверху, для того, чтобы украинцы не замерзли там в своих домах, но это абсолютно нормальная история, то есть она позволит решить эту проблему. Вот. Но ведь надо понимать, что тут вообще вот история с переговорами, она довольно странная, потому что «Газпром» ведет разговоры с «Нафтогазом Украины». «Нафтогаз Украины» с 1 января перестает существовать. Но он не перестает существовать как юрлицо, но он перестает существовать как лицо, ответственное за транзит. Появляется вот этот оператор, который еще пока не лицензирован и который еще пока не организовал торги пропускными способностями газотранспортной системы. То есть все сегодняшние разговоры с «Газпрома» с «Нафтогазом» — это вообще говоря разговоры ни о чем и ни с кем. Да. То есть это никто звать никак, там, Витренко, в условиях следующего года, в условиях 2020 года. Вот. То есть в любом случае наиболее вероятный сценарий развития событий состоит в том, что договора не будет, потому что его элементарно не с кем заключать. Не проведены процедуры бронирования мощности по третьему европакету, по третьему энергопакету, который принят Европой и под которым подписалась Украина. И это займет, опять же, несколько месяцев. Но третий энергопакет предполагает вариант, при котором транзитирующая сторона, то есть Украина, не может отказать в транзите, если кто-то качает через ее трубу газ. Да? То есть они не могут взять и перекрыть вентиль. Это будет противоречить европейским правилам. А параллельно с этим будут происходить переговоры уже с новым юрлицом, ответственным за транзит, об условиях этого транзита. Вот. То есть такой вариант является наиболее вероятным. Транзит без договора в первые месяцы следующего года. То есть европейцы не пострадают, «Газпром» не пострадает, украинцы получат свои деньги согласно каким-то там условиям за транзит, может быть, на основании нынешних условий транзитного договора по нынешним ценам. Ну вот, а дальше будет найден в течение следующего года какой-то компромисс. Вот. И на основании этого компромисса мы будем жить. То есть до 1 января достичь этого компромисса уже технически практически невозможно. То есть вероятность этого компромисса, она приближается к нулю.
Угу. А какой сценарий ожидать по стокгольмскому арбитражу? Как будут развиваться события? Кто к кому и каким образом будет выплачивать?
Посмотрите, «Газпром» ведь не хочет никому ничего уплачивать, он хочет, чтобы отказ украинской стороны от всех претензий был условием транзита. То есть если вы хотите транзит, если вы хотите, чтобы ваша газотранспортная система не превратилась в груду никому не нужного железа, ну, откажитесь от требований. То есть это некая история, связанная с стратегическим мышлением, которое он требует от украинской стороны. Но украинская сторона повесила на свой флаг, там высоко над головой, то, что они вот с «Газпрома» уже сняли 2 миллиарда, Тренко об этом заявил, и еще возьмут много денег. И более того, под эти деньги они получили какие-то премии. Отказ от требований к «Газпрому» означает, что фактически придется деньги, которые они получили в качестве премии за победу над «Газпромом», сразу их придется, наверное, возвращать. Что, в общем, по сути-то победы никакой-то выясняется и нет. Вот. То есть, ну, если говорить о давлении на «Газпром», у «Газпрома» достаточно большой опыт противодействия всякого рода наездам с целью снять с него денег. Это же не первая история, когда там пытаются арестовывать российские активы за рубежом, в том числе и активы российских монополий, госмонополий. Но будет юридически спор тянуться бесконечно. Годы вперед Украина ничего не получит. Более того, будет тратить огромные деньги на суды. То есть там они уже потратили около 2 миллиардов. Вот что 2/3 того, что они выиграли в суде, они уже потратили на адвокатов. Но очень скоро расходы на адвокатов превысят вот эти потенциальные бенефиты от выигрыша в суде. Ну, вот такая какая-то история. Но они не могут от этого отказаться по престижным, скажем так, пиаровским соображениям. Поэтому, ну, суды будут идти отдельно. Еще раз говорю, с 1 января «Нафтогаз Украины» отходит в сторону. То есть не они будут определять условия транзита. А судиться они могут еще 25 лет. Но еще раз, это не будет влиять никаким образом на организацию потоков газа через украинскую ГТС.
Угу. Алексей Николаевич, спасибо за разъяснение. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Акценты.
Постой, паровоз. Знатный украинский политик Петр Порошенко день ото дня повышает свою активность. То он, как глава партии «Европейская солидарность», совместно с единомышленниками из «Батьковщины» и «Голоса» собирает в Киеве народ для сопротивления инициативам, связанным с Донбассом. То в этом же составе чертит красные линии для Владимира Зеленского, переход через которые будет означать предательство Украины. А вот теперь Петр Алексеевич всерьез обеспокоился предстоящим саммитом «Нормандской четверки» в Париже. Предположительно, в ходе поездки Зеленский тет-а-тет пообщается с Владимиром Путиным. И вот этого больше всего боится главный в прошлом родитель за единство и суверенитет Родины. Господин Порошенко посоветовал Владимиру Зеленскому не встречаться один на один, с глазу на глаз с президентом России и не доверять ему. Кроме того, украинскому лидеру, по мнению Порошенко, не нужно включать газовый вопрос в повестку саммита. Поскольку необходимо, цитата, «не позволить России сформировать невыгодный для Украины пакет договоренностей, по которому за дешевый газ Украина сделает важные уступки в политическом треке». Конец цитаты. Что в этих словах удивительного? Да буквально все. Во-первых, сам Порошенко с Путиным встречался неоднократно. Почему же он так опасается за Зеленского? Не иначе президент России во время этих контактов завербовал самого господина Порошенко, и тот не желает своему сменщику на посту главы государства той же участи. Что касается доверия, то без него конфликт в Донбассе не урегулировать. Так же, как и без уступок. И здесь нужно как следует поработать обеим сторонам. Так что в этом вопросе Порошенко промазал мимо цели. Да и с газом проблему необходимо решать в самые короткие сроки. Новый год на носу, когда перестанет действовать нынешний транзитный контракт. И как в этих обстоятельствах не обсуждать газовую тему? Одним словом, аналитические возможности Петра Алексеевича дают сбои, а политических у него почти и не осталось. Сергей Ильин, Радио Спутник.
Акценты.
6 граждан Саудовской Аравии задержаны на территории авиабазы ВМС США во Флориде после стрельбы. Их допрашивают об инциденте, в результате которого погибли 4 военных, еще 7 пострадали. Губернатор штата подтвердил, что стрелок был подданным королевства и проходил подготовку в Соединенных Штатах. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд позвонил Дональду Трампу, чтобы выразить соболезнования. Как написал американский лидер в Твиттере, монарх заверил, что действия стрелка ни в коей мере не выражают чувства народа Саудовской Аравии, который любит американцев. Сейчас с нами на прямой связи главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, доктор экономических наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, приветствую вас.
Утро доброе всем нашим слушателям.
Владимир Сергеевич, зачем задержали еще 6 саудовцев? Это нормальная практика?
Сегодня в Америке задается вопрос, что происходит в нашем военно-морском флоте, поскольку это 3-й эпизод за неделю. В Перл-Харборе там произошла стрельба, потом инцидент на, так сказать, военно-морской базе Вирджинии, и вот сейчас во Флориде. Вы знаете, американцы замалчивают эту историю, но здесь можно сказать, что, по всей видимости, слушатели, это просто класс, или это, на этой базе проходят подготовку пилоты для военно-морского флота, морской пехоты, береговой охраны, в том числе иностранные граждане. Ну и можно понять, американцы, я говорю, замалчивают, но, по всей видимости, может быть, что-то произошло. Как всегда, разговоры про демократию, что в Саудовской Аравии там демократии нет, что, как говорится, наследные принцы ведут себя как средневековые там шейхи или что-то в этом роде. Почему? Потому что, в общем, этот вот Мухаммед Аль-Шабрани, вот тот офицер, который проходил подготовку, по законам или по положению нельзя приходить в класс с огнестрельным оружием. Это категорически запрещено. А тем не менее, оно у него оказалось. И, по всей видимости, это явилось именно результатом, ну, может быть, тех, ну, что ли, разговоров или того, что проходило. То есть происходило уже во время учебного процесса. Это так можно понять. Почему сегодня эта ситуация очень вызвала очень резкое, даже если хотите, обострение Саудовской Аравии отношений по двум причинам. Американцы, во-первых, так сказать, уже намекнули Саудовской Аравии, что они должны, саудовцы, заплатить жертвам вот этой стрельбы, это трем американским гражданам, плюс к этому, как вы сказали, 7 или 8 человек получили ранения, а это, по всей видимости, уже миллионы долларов. И, во-вторых, в том плане, что сегодня после, в рамках американского военного, так сказать, американо-саудовско-аравийского военного сотрудничества и после известных там налетов на нефтеперерабатывающие заводы, Соединенные Штаты разместили сегодня 3000 военнослужащих на территории Саудовской Аравии. И проще-напросто американцы просто опасаются, что эти военнослужащие тоже станут, что называется, объектом, ну, взаимной любви. Вот той самой, что вы сказали, любви, которую народ Саудовской Аравии испытывает к американцам, и в данном случае к американским военнослужащим. Я думаю, что это лишний раз на сегодняшний день подчеркивает, ну вот насколько сложные все-таки взаимоотношения Соединенных Штатов Америки с Саудовской Аравией. Но я думаю, что, в общем, жертва, я думаю, основная проблема именно состоит в том, что все-таки вот это вот стремление экспортировать демократию во всех видах и всех, как говорится, научить основам американской демократии, я думаю, это главный движущий, так сказать, мотив или главная движущая пружина вот этого инцидента. Может быть, также намекнули, потому что и в американской печати прошло, что вот давайте вспомним события 11 сентября, там из 19 лиц, которых причастных 15 были выходцы из Саудовской Аравии. Может быть, даже здесь, как говорится, тоже намекают, потому что в Америке за последние, может быть, годы произошло некое смягчение акцентов. Если, может быть, в первые годы американцы говорили, что Аль-Каида организовала эти теракты 11 сентября, Усама бен Ладен и так далее, то сейчас как бы в Америке раздаются голоса, что все это было организовано Саудовской Аравией. И вот они, так сказать, причастны к событиям 11 сентября. Поэтому здесь это все тоже может действительно очень так резко осложнить и отношения американцев, и пребывание американцев в этом регионе. Ну и, в общем, так сказать, тот факт, что это произошло уже на уровне межгосударственных отношений, лишний раз говорит о том, что, ну, серьезные здесь проблемы, серьезные у Соединенных Штатов Америки, вот, тем более сейчас, потому что прибытие американских военнослужащих раскручивается под соусом, что надо противодействовать Ирану, но вот пока противодействовали Ирану, выяснилось, что союзники, может быть, где-то в чем-то как-то даже более представляют большую угрозу, нежели даже иранские исламисты или иранские стражи революции. Вот я бы так сказал.
Еще и, по сути, изнутри представляет угрозу.
Да, это по всей видимости, ну я уже сказал, там по всей видимости все-таки спровоцировали. Спровоцировали этого офицера Саудовской Аравии на эту стрельбу. Мне так представляется, потому что американцы явно замалчивают, в чем там дело. Но потому как пошли какие-то определенного рода уже, ну, можно сказать, утечки информации и от сенатора штата Флорида, и от представителя, то есть конгрессмена, который данный округ представляет, где находится эта военно-морская база Пенсакола, то, по всей видимости, это вот связано, так сказать, с усилением дружеских связей между Саудовской Аравией и США. Вот такая вот дружба выясняется, вот, с оттенком огнестрельного оружия. Mm-hmm.
Владимир Сергеевич, но одно дело спровоцировать, я не знаю, солдата-срочника, а тут офицера, у него же должна быть выдержка определенная, да причем иностранный офицер, который в чужой стране находится.
Ну вот, видно, значит, я еще раз говорю, что какие-то здесь моменты пробежали. Пробежали они, может быть, действительно... Вы не забывайте, что многие сейчас называют, ведь, собственно говоря, основная проблема – это проблема убийства Хашоги, журналиста. Вот. И она, в общем-то, на протяжении последнего года или полутора лет была основной тематикой в разговорах, вернее, во взаимоотношениях США и Саудовской Аравии. Более того, Конгресс ведь принял меры, и Соединенные Штаты Америки ввели санкционные меры. Они ввели против отдельных лиц, там, которых причастны были Хашоги. Они, в общем, сделали еще какие-то там санкционные меры ввели. Ну, в общем, вот убийство Хашоги, оно сегодня как бы на слуху у всех, когда речь заходит об американо-взаимоотношениях США и Саудовской Аравии. Наверняка этот вопрос, видно, возник в ходе вот этой вот, так сказать, каких-то разговоров или контактов между американскими военнослужащими, которые там проходят подготовку на этой базе. Ну, вот заодно и офицер, специалист, как говорится, по арабскому, по Саудовской Аравии, вот пусть он нам что-то тут расскажет, доложит и так далее и тому подобное. Возможно, вот этот эпизод тоже явился, поскольку он действительно, как бы, может быть, главной вот такой пружиной или от чего все и произошло. Потому что даже сейчас американцы, даже в комментариях, которые появляются в разных органах американской печати, дело Хашоги, в общем, каким-то образом с этим эпизодом связывается, понимаете? Вот и все. Так что это, как обычно, бывает в таких вот простых разговорах, что ли, когда люди: ты откуда, и что у вас там происходит, что у нас там происходит. Ну, как обычно, потому что действительно дело Хашоги очень вызвало серьезный резонанс в американской печати, и, по всей видимости, о нем все известно, учитывая, так сказать, те обстоятельства, которые произошли вот в данном случае с его убийством. Ну вот, может быть, это, так сказать, разговоры вокруг Хашоги и спровоцировали вот эту вот стрельбу. Но я говорю, потому как американцы умалчивают все вот эти вот моменты, то есть они действительно не хотят, то есть какие-то подробности известны. Ну вот. Но, может быть, они сегодня боятся, что это дальше продлится по одной простой причине. Почему 6 офицеров задержали? Дальше может начаться элементы, как это, вендетты, кровной мести. Вот они здесь боятся. Дальше, может быть, этих офицеров держать на этой базе или постепенно, как говорится, сделать так, чтобы они уехали. Потому что они боятся, может быть, что это сегодня примет и вот эти формы. Формы такой вендетты или формы мести за своего, ну, так сказать, погибшего товарища. Вот, кстати, сказать, почему они сегодня их задержали, допрашивают, то есть для того, чтобы уже предотвратить разрастание этого инцидента, тем более, что даже официально американские власти сказали, что они готовы, вернее, вот конгрессмен от штата Флорида, куда входит вот Пенсакола, он сказал, что по его понятиям это акт терроризма и может быть классифицирован как акт терроризма. Значит, какие-то подробности соответствующего так сказать, этот инцидент уже просочились, поскольку ФБР сейчас там расследует. Ну, а это уже может там, по всей видимости, еще вот проходит группа офицеров из Саудовской Аравии соответствующую подготовку. Так что этим может не ограничиться. Поэтому американцы действительно принимают сейчас самые серьезные меры, чтобы это уже не разрослось и дальше.
Владимир Сергеевич, спасибо большое за комментарии.
Да.
Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, доктор экономических наук, был в прямом эфире «Радио Спутник».
Такие.